Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается публикации, которая тоже появилась буквально вчера. В частности, в блоге Навального, и затем была распространена другими электронными средствами массовой информации. В блоге эта информация называется таким броским заголовком «Чемпион, он во всем чемпион». Какого размера подзаголовок может скрывать от граждан России госчиновник и член России, Единой России? Любого. У некоторых сотрудников фонда борьбы с коррупцией поиск незадекларированной недвижимости просто нелюбимый спорт. И вот они пришли к чемпионским результатам. По иронии, тоже из мира спорта. Это член Совета Федерации РФ Вячеслав Фетисов. Вот так начинается блок Навального по результатом, так сказать, данных, найденных его коллегами, или данных Навальному для публикации, значит, какими-то более компетентными источниками, о чем мы уже неоднократно говорили. Но речь в данном случае идет о том, что господин Фетисов, известный в прошлом хоккеист, так сказать, чемпион мира неоднократный, и являющийся сегодня первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного органа власти Приморского края. Вот тут я, честно говоря, на этом месте слегка озадачен, какое отношение Фетисов имеет вообще к Приморскому краю. По-моему, он всегда был из каких-то краев более близких к Москве, чем Приморский край. Приморский край — это Владивосток. Ну, из этого видно только что...
Ну, играл за ЦСКА, по крайней мере.
Ну, эти представители, это все значит, назначаются не реально там жителями Приморского края, а тем, кому ему кажется, администрация президента. То есть это уже показывает, что человек там близкий к структуре власти, на ближайшее освободившееся место его воткнули с тем, что он был, значит, членом Совета Федерации. Ну, не все, не это главное. А главное то, что после вступления вот этого заслуженного хоккеиста в партию жуликов и воров, он стал сенатором и задекларировал достаточно большое количество своего имущества, в том числе в США, в которой он обладает элитной квартирой в Нью-Йорке и особняком в Нью-Джерси, тем не менее. То есть, как бы, тылы у него сзади обеспечены, так сказать, достаточно прочные.
Ну, он там выступал в хоккейной лиге, так сказать,
и вполне легально
зарабатывал приличные деньги и легально купил там,
понимаешь,
дорогие квартиры.
Да, поскольку в конце блога Навального, тем не менее, приведена справка о его хоккейных заработках именно в ту пору, когда он был легионером. Здесь приводится сводка о том, что он заработал в период с 89 по 2005 год. Это приличная, между прочим, цифра, да, 15 лет. Так вот, за 15 лет тотальная сумма, которая была им получена, составляла 4,5 с хвостиком небольшим миллиона долларов. Это не очень мало и не очень много, да, то есть по современным меркам. Во всяком случае, сказать, что на эти деньги можно себе купить и элитную квартиру в Нью-Йорке, которую он, кстати, обзавелся позже, и особняком в Нью-Джерси, ну, как-то, наверное, очень дешевые в Нью-Джерси особняки.
А элитные... Ну, еще надо было жить на что-то.
Да, ну, еще надо было жить, это уже как бы остается за скобками. Если он не питался этой самой лапшой Ролтон, что маловероятно, иначе бы он вряд ли достиг каких-то существенных успехов в хоккейном спорте за 15 лет работы в НХЛ. Значит, он должен был действительно где-то жить, на что-то жить и питаться и так далее. Так что от тех 4,5 миллионов должна была остаться существенно меньшая сумма. Вот как-то на элитную квартиру и особняк Нью-Джерси уже они вместе не катят просто так, знаешь, грубо оценочно и прикидочно.
Ну, у него еще были доходы от рекламы, очевидно.
Ну, наверное, были доходы от рекламы.
Они зачастую превышают официальную зарплату хоккеиста.
Возможно, возможно. Но только Фетисова я слишком часто в этой рекламе, во-первых, не видел. Во-вторых, надо тоже учесть, что он все-таки закончил свою спортивную карьеру в 2005 году. А, в общем-то, все эти рекламные доходы имеют смысл и значение, когда человек на слуху, то есть когда он является активно действующим спортсменом. А когда он уже вышел в тираж, то это как бы все отмывается, понимаешь, на вторую сторону. Это все равно, как серийно родненой сейчас делать какую-то рекламу. Ну, она была когда-то в прошлом выдающейся советской, так сказать, спортсменкой по фигурному катанию и так далее, но из нее сейчас рекламу какую делать, это абсолютно бесполезно.
Ну, из нее сейчас лучше антирекламу делать.
И лучше, лучше антирекламу делать. Ну, или максимум, на что она будет годиться, это как вот этот вот Валуев, недавно прошлый спортсмен, для того, чтобы рекламировать сим-карты МТС. Наверное, это интересно, но много на этом вряд ли зашибешь. Вряд ли это будут миллионы долларов. Но при всем при этом в задекларированной собственности Фетисова за последние 3 года, а там должна декларироваться не только собственность его, но и собственность его семьи, в частности жены, не значится, элитная квартира в Москве, которая вот как-то за эти 3 года в эту собственность не попала. Между тем, эта квартира действительно обладает чемпионскими параметрами, поскольку она не только находится в суперэлитной части Москвы, это в Зачатьевском переулке, но и обладает площадью 1051 квадратный метр. То есть это, в общем-то, квартира...
10,5 соток.
Да, 10,5 соток, то есть это квартира, сравнимая по площади с садовым участком. Но, во всяком случае, превосходящая дачные, вернее, садовые участки советского времени, немножко не дотягивающие до дачных участков советского времени, которые были вот 12 соток, которые давались только заслуженным артистам, там, деятелям культуры и прочее, прочее, прочее. Вот. Причем вся эта форма, вся эта собственность оформлена на Ладлену Юрьевну Фетисову, которая обладает ею всего лишь навсего с 15 августа 2011 года. То есть, в общем-то, совсем недавно. Где-то вот за прошедшие 2 года это было нажито. Если учесть, что с 2005 года господин Фетисов сам, он являлся исключительно госслужащим, то есть работал в Совете Федерации, еще там где-то, был министром спорта и так далее, и так далее. Вот, его совместный доход за это время составляет где-то порядка 21,42,4 миллиона рублей в 2012 году и 2021,5 миллионов рублей. Нет, в 2011 году весь доход составил семьи Фетисовых, то есть и жены, и мужа, 42,4 миллиона рублей, а в 2012 году вдвое меньше, 21,5 миллионов рублей. Ну, если даже прибавить сюда вот те самые 4,5 миллиона долларов, как бы сохраненные и заныканные без затрат за время его работы в хоккейной лиге, то все это вместе составляет где-то порядка 1/5 или 1/6 части от оценочной стоимости той квартиры в 1000 квадратных метров, которая сейчас записана на его жену. Поскольку эта квартира оценивается, исходя из стоимости 746 тысяч рублей за квадратный метр, как в этом доме, значит, эта квартира стоит примерно 785 миллионов рублей. То есть порядка 20 миллионов долларов. Ну, даже приближает 25 миллионов долларов. Значит, как вы можете понять, все заработки госслужащего плюс накопленные за хоккейное время в эту стоимость не умещаются никак. И каким образом, собственно, эта стоимость стала ему принадлежать, по сей день остается тайной, поскольку после публикации этого блога был, так сказать, неким неизвестным источником из интернета этот вопрос переведен в Совет Федерации. Совет Федерации рассмотрел его в своей профильной комиссии и никаких претензий к сенатору Фетисову не нашел, сочтя его объяснения удовлетворительными.
Ну, последняя вещь, она абсолютно объяснима, потому что в Совете Федерации сидят жулики, на жуликах и жуликам погоняют. И поэтому никаких претензий они подать не могут, потому что они такие же, а вернее не такие же, а гораздо хуже, я готов это объяснить. Потому что, при всем при том, что, наверное, определенный перегиб и в покупке этой квартиры, и в отсутствии ее декларации за последние два года, что нужно делать по закону, этот перегиб в случае с Фетисовым определенно есть. Это не вызывает сомнений. Это действительно не бьются цифры. Mm-hmm. Это факт. Однако при всем при этом, так сказать, я должен отметить, что, во-первых, спортсмен он выдающийся. Он был один из первых хоккеистов, которые оказались на хороших заработных платах в НХЛ в свое время и длительное время там существовал и добился и там результата. И по тем временам это 4,5 миллиона, это были большие деньги. С тех пор и доллар немножко подубавился, и зарплаты там подросли у хоккеистов. В то время это были такие весьма значимые цифры, так сказать, он и честно зарабатывал. Более того, был определенный расчет на то, что когда он вернулся в Россию и попал на пост министра спорта, что он, зная технологию западной раскрутки хоккея как вида спорта и как бизнеса, именно этими знаниями он обладал и обладает до сих пор, он как бы поможет в стране вот произвести вот подобную революцию и как бы продвинуть все эти вещи. Он действительно пытался это сделать. Это вот тот случай, когда человек абсолютно достойный как спортсмен, абсолютно достойный как человек и грамотный как специалист, он пытался выправить ситуацию. Я знаю точно об этих попытках, он пытался двигаться. У него это не получилось. Не получилось, в частности, не по причине его ленности или отсутствия квалификации, а именно потому, что он не подошел вот этой жуликоватой системе. И они его сломали в итоге. Они его в итоге сломали, и вообще я неоднократно замечал, что приличные люди, например, Александр Жуков, он, когда был в парламенте, производил впечатление умного человека. Постоянно, то есть можно было на любой вопрос задать, на любую тему, внятно отвечал. Как он попал в правительство России, сразу стал идиотом каким-то, и отвечает на вопросы невнятно, хотя сам по себе он по-прежнему остается умнейшим человеком, это не вызывает сомнений. Вот с Фетисовым произошла та же самая метаморфоза, и она говорит о чем? Что система, построенная сверху президентом, премьером, так сказать, и вот она уже такая закосневшая и сделанная, она настолько сильна, настолько всеобъемлющая, настолько коррупционно емка, настолько там происходит вот именно этот отрицательный отбор, что даже таких достойных людей, как Фетисов, так сказать, она ломает, она превращает их в коррупционеров в том или ином виде. Мы смотрим только результат, мы не знаем, как это происходило. Мы только можем догадываться, что именно на посту министра спорта он получал не только заработную плату, а еще что-то сверх того. Ну, мы догадываемся с вероятностью 95%, но это наши догадки. Потому что ныне в Совете Федерации вряд ли он, так сказать, может решать какие-то серьезные коррупционные схемы. Скорее всего, вот эта вот ненормативная заработная плата у него произошла в тот момент, когда он был министром спорта. Это правда. Был ли это галимый криминал в виде коррупции, или это было совмещение его деятельности на посту министра с какой-то коммерческой деятельностью, велика вероятность, что именно второй вариант, потому что он поддался на это соблазн. Это тоже незаконно. Но, скажем так, если рассматривать галимое воровство, которое демонстрирует нам Якунин, Чемезов, Медведев, Путин, так сказать, вот эти люди. Все-таки человек, когда, будучи министром, немножко еще по ночам шьет, как бы, и прирабатывает таким способом. А я думаю, что с Фетисовым именно этот случай. Вот с моей точки зрения, с моральной точки зрения, это не совсем так плохо, как вот в тех случаях. Поэтому я сочувствую Вячеславу, потому что до сих пор его считаю, в общем-то, одним из наиболее достойных министров уж в области спорта точно, российских. И сожалею о том, что, так сказать, вот он оказался в абсолютно проигрышной для него ситуации, не задекларировал вот эту квартиру, и потому что он, очевидно, боялся ее показывать, а не просто так он ее не задекларировал. Потому что действительно она превосходит разумное потребление человека даже на посту министра. Все-таки 1000 квадратных метров многовато будет. Это какая-то излишняя роскошь, демонстративная. Это квартира, которая достойна не миллионера, она достойна миллиардера. Мы понимаем, что когда у Билла Гейтса, там, у Стива Джобса, там, у кого-то, у Баффета, так сказать, вот квартиры, так сказать, по 1000 квадратных метров, мы понимаем, что когда у него есть миллиард, он 25 миллионов тратит на квартиру. Вопрос к Фетисову: ну что, у тебя действительно миллиард, что ты одна из трех, или там сколько, четырех, сколько у него всего квартир, мы не знаем. Да? Одна из квартир представляет собой сумму 25 миллионов, это как-то аномально. Это какое-то, значит, то ли это неумеренное хвастовство и какое-то, так ведь, или какой-то расчет неправильный. То есть в любом случае это вызывает сожаление.
Нет, ну, помимо сожаления и того, так сказать, как это сказывается на легенде советского спорта, остается, все-таки банальный вопрос, а откуда он эти деньги взял? Потому что помимо вот этого вот вопиющего случая с квартирой за 25 миллионов долларов в Москве, которая, конечно, настолько непомерна, что, ну, надо себе представлять, что в квартире из 1000 квадратных метров, да, семье из двух человек, грубо говоря, делать нечего, да. Это в ней должна жить какие-то приживалки, челядь, обслуга, понимаешь, которые должны, там, я не знаю, носить горячий обед, там, и так далее. Это содержание вот этой квартиры, оно должно обходиться само по себе в круглую сумму, просто по факту того, что это жилплощадь такого рода. Но ведь это не единственная жилплощадь такого рода.
В нынешней России, в нынешней политической ситуации мы этот ответ не получим, потому что сам Фетисов не скажет, и принудить его к ответу, так сказать, никто не может. Поэтому этого ответа мы можем только предполагать. Предполагаю для него лучшее, что он, будучи министром спорта, продолжал заниматься немножко коммерцией в области того же самого спорта. Наверняка был конфликт интересов, наверняка. Но я предполагаю лучшее. Я не хотел бы думать о нем, что он их тупо отпилил, как многие другие члены правительства.
Понимаешь, это уже немножко коммерция, а немножко коррупция. Потому что я не думаю, что он такой офигенный коммерсант. Коммерсант – это специфический склад ума. Да, это специфический род деятельности. И род деятельности, надо сказать, не параллельный хоккею. Хоккей – это спорт, это одно дело махать клюшкой, так сказать, получать, между прочим, этой же клюшкой иногда по голове. Вот, знать, как там обвести соперников, забросить шайбу. Это один какой-то вид человеческого знания, в котором надо достаточно усиленно тренироваться. И остальные вещи при этом, во-первых, отходят на второй план, а во-вторых, немножко атрофируются. Да?
Ну, как спортсмен, он к тому моменту уже вышел на пенсию.
Допустим.
Может только в виде ветеранских играх участвовать.
Допустим, но все-таки это была основная часть его деятельности, в самый такой зрелый, цветущий период. Из этого предположить, что он сразу одновременно превратился в удачливого коммерсанта, будучи параллельно министром спорта, то есть занимаясь государственными делами, получая за это государственную зарплату, не имея права, во всяком случае формального, вступать в некие комбинации, в котором наблюдается конфликт интересов, то есть, иначе говоря, за взятки раздавать так сказать, те или иные куски спортивных контрактов или лоббировать то или иное строительство, кстати, Олимпиада тут уже была на носу в это время. То есть все это не относится к тем источникам доходов, которые можно открыто называть и говорить, да-да, я тут заработал, и поэтому на эту квартиру себе купил. Ну, вот. И говоря уже о том, что избыточное количество этих квартир повсюду, так сказать, и в Нью-Йорке, и в России, оно само по себе ставит вопрос, ну а что ты с ними, собственно, собираешься делать? Не жить?
Как он вложил деньги. Он все свои деньги вложил в квартиру. Он имеет право это сделать. Да. Если эти деньги честно заработаны, почему их не запрятать в квартиру?
Во-первых, это очень серьезные условия, если это деньги честно заработаны. Собственно, именно к этому и относится вопрос Навального, да и вообще всех других людей, которые узнали об этой сделке, к господину Фетисову. Но в то, что я категорически не верю, это в то, что это вот самые последние его деньги, понимаешь, последняя копейка, которую он взял, вложил, так сказать, вот в эти вот квартиры, особняки и так далее. И больше дальше он голый босс и живет только на зарплату. Если ему заплатят там, в Совете Федерации, то, как говорится, живем, пируем, задержат зарплату, все, так сказать, зубы на полку, неизвестно, чего дальше, чем дальше питаться. Наверное, это, строго говоря, не так. То есть, ту часть своих средств, которые человек такого масштаба и уровня готов потратить на квартиры, это все-таки некая часть айсберга. Предположим, это не 1/8, как та макушка, которая появляется на поверхности воды по, так сказать, всем расчетам известным, а, так сказать, может быть, половина айсберга, пусть даже 2/3 айсберга, ну, еще треть, значит, находится где-то в подводном состоянии. То, на что он живет, то, на что он катается, то, что отложено на черный день, то, на что супруга покупает шубы и бриллианты, ну, и прочее, прочее, прочее. Да? Вот это все вместе взятое откуда, так сказать, от кель. Вот. И почему, собственно, этим не интересуются вот те самые органы, которые борются с коррупцией, которые неоднократно при посредстве президента, он же главный коррупционер господина Путина, заявляет о том, что с ней активно борются. хочу с ней активно бороться, где-то там выискивая коррупционеров, когда они сидят вот здесь, вот рядом, прямо в Совете Федерации, и обладают совершенно немыслимыми источниками доходов, которые с их зарплатами прежними, будущими и вместе с супруги взятыми, ну, не бьются никак. Ну, вообще никак. То есть это просто две разные планеты. Да? Одно это то, что он имеет, а второе это то, что он заработал. Значит, огромная подземная часть доходов и способ ее получения, судя по, кстати, динамике приобретения квартир, он прямо связан с его работой в правительстве.
Все, что ты говоришь, Валер, это правда. За исключением одной единственной вещи. Фетисов из них самый приличный. Все остальные еще хуже.
Ты, Саш, боюсь, судишь о приличности по морде лица плюс прошлым заслугам. Они у него есть. Их никто не собирается отрицать или отбирать. Особенно в советском спорте. Когда он точно не был коррупционером, когда он честно играл в хоккей, когда он честно завоевывал кубки и так сказать, чемпионские медали на Олимпиадах, когда он был, так сказать, ведущим, может быть, даже лучшим советским хоккеистом. Кто спорит? С этим никто не спорит. Но это не значит, что это одновременно является индульгенцией на все наворованное после этого. То, что вот такой выдающийся ведущий советский хоккеист, спортсмен, гордость советского спорта, в итоге стал самым обыкновенным ворюгой, это на сегодняшний день, к сожалению, факт. И надо оценивать его в совокупности. Не в том, что он когда-то был приличным человеком, а тем, кто он стал сейчас, вместе с его прежними заслугами. Вот прежние заслуги – это одно. Это, скажем так, белое. А вот то, что он заслужил сегодня, и я имею в виду в первую очередь отношение к нему людей после всего того, что стало о нем известно, это вторая его половина. И эта вторая половина неотделима от первой. Поэтому...
Нет, я говорю о другом, что есть люди, которые не обладают теми достоинствами, которые обладает господин Фетисов, ни как министр, ни как спортсмен. Нет. А воруют больше, чем он.
Нет,
вот я только об этом, не больше
ничего. Нет, ну, наверное, да, естественно, есть воры и похлеще. Да в чем? Мы всегда начинаем с Путина, и уж тут есть с кого брать пример. Сколько наворовал Путин, Фетисов, конечно, воровать не может. И не мог. Но, исходя из тех возможностей, который на своем небольшом по сравнению с путинском месте он, тем не менее, смог наворовать, а что выразилось в этих квартирах, это просто показывает масштабы воровства всей остальной верхушки, той, которая имеет доступ к нефтяной трубе, газу, металлам и прочее, и прочее, и прочее. Понимаешь? То есть, если даже министр спорта, который максимум, чем может торговать, это спортивными контрактами, получает от них, грубо говоря, откаты, да, накапливает себе денег и на элитные дома, и там, и сям, и еще на суперэлитную квартиру в Москве, то можно представить себе, что имеют остальные. Знаешь, то есть каков это...
Именно об этом я и веду речь.
Национального воровства. Вот в этом смысле, конечно, пример Фетисова, это показателен, и несмотря на...
Это нижняя планка.
Да, это нижняя планка. Это нижняя планка для легенды советского спорта, которая как бы разменяла свою легендарность на конкретный бакшиш. А те, которые не и нечего было разменивать, тем не менее, прямо занимались воровством. И, возможно, кстати, гораздо более профессионально, чем господин Фетисов.
Совершенно точно.
Потому что Фетисову все-таки, наверное, мешал в чем-то советский багаж. Он не тем делом занимался-то вообще. Вообще хоккей по жизни – это профессия не воровская. Вот что в советском спорте, что в борьбе за кубок Стэнли в НХЛ – ну да, там можно зарабатывать деньги, они, как мы видим, теперь учитываются в финальных декларациях, но украсть там, кроме шайбы, слюшкой, пардон, ну, по большому счету, нечего. Все, что набегал, то твое, тебе за это заплатили зарплату. Рейтинг твой, как хоккеиста, известен. Вот, он открыто обсуждается там сотнями тысяч, если не миллионами болельщиков во всем мире. Тут все открыто, все прозрачно, понимаешь? А вот что касается того, что было наворовано дальше... после этого, даже с его скромными воровскими способностями, как непрофессионала в этом смысле. Конечно, это показывает, насколько далеко ушли профессионалы во всем этом деле. Так что вот именно в этой связи мы и прокомментировали этот случай с Фетисовым, который сейчас стал достоянием общественности.